буквально кричит.
Да.
Что такое совесть? Что это за сила во мне, которая заставляет меня делать то, что я не желаю? Откуда во мне эта совесть?
У человека есть отношение ко всему окружающему по двум каналам. Сладкое, горькое, правда, ложь.
Анализ.
Анализ. Вот передо мной стоит кофе. Вкусное. То есть для меня это сладкое. Оно может быть горьким на самом деле на вкус, но для меня это сладко считается. То есть
хорошо.
Приятным, хорошо. Но с другой стороны, допустим, мне врачи говорят, тебе нельзя кофе. То есть это ложь для меня. С одной стороны сладкое, с другой стороны ложь. Что, то есть это для тебя плохо. Я утверждаю согласно вкусу, что мне это хорошо, а мой разум утверждает, с другой стороны, что это плохо. Вот на переходе между этими двумя методами моих исследований всего окружающего и находится здесь свобода воли человека, его воля, его анализ, его совесть, его истина и так далее. То есть, насколько мы можем определить, что же является на самом деле истиной, правдой, и насколько мы можем во имя нее отказаться от сладкого и предпочесть горькое. В этом и величие человека.
Совесть – это какой-то внутренний сигнал у меня?
Совесть – это сопоставление этих двух методов исследования. Это что значит сигнал? Это мое решение приобщиться к правде вопреки тому, что она горькая.
И вот эта совесть дает мне силу это сделать?
И вот это решение дает вам силы реализовать ваше действие по линии правда, а не по линии сладость, наполнение, удовлетворение.
Знаете, часто один другому говорит, у тебя нет совести. Что это предполагается?
Просто он хочет, чтобы и другой посмотрел бы на мир его же глазами и оценил бы ситуацию так же, как он. А это почему должно быть так? Я, если бы был на месте того человека, оценил бы его, как и он сейчас оценивает. То есть, действительно, где твоя совесть? С моей точки зрения, я прав так утверждать. Но, с одной стороны, с другой стороны, а он находится в другом состоянии. Что же он может сделать? Я выгляжу при этом как насильник. То есть, если мы говорим о том, чтобы призывать человечество к совести, мы должны задуматься о том, что нам надо вначале, еще до этого и задолго до этого, дать ему воспитание, развить в нем осознание зла.
Собственного
зла, собственной природы, природы окружающего мира, связь с остальными и так далее. То есть воспитать людей. После этого ты можешь взывать к их совести. То есть после того, как ты ему дал осознание, ощущение, понимание, что такое правда-ложь и что такое сладкое-горькое, то после этого ты уже можешь говорить о реализации его совести, его «я». Кстати говоря, у Адама до его грехопадения существовало в раю только одна эта методика в жизни, сладкая или горькая. Ему так и было сказано, все приятные фрукты, которые ты тут видишь в райском саду, кушай. То есть все приятные для тебя. Ты видишь приятные для тебя, кушай, тебе полезно. Видишь приятное, кушай, тебе полезно. В чем заключается грехопадение? В том, чтобы появилась еще одна линия исследования и отношения к себе и к окружающим, правда и ложь. После вкушения плодов из дерева запретного дерева этого, да, дерева познания добра и зла, да, он стал ощущать еще один метод исследования – ложь и правда. Так почему же дерево называется познанием добра и зла? Потому что с помощью анализа правда-ложь он может определить, что на самом деле является добром и злом. А иначе ему все будет казаться или сладким, или горьким. Как маленький ребенок. То, что ему сладко, будет тянуть в рот. А может быть, это ему вредно.
до того, как Адам съел предложенное ему своей возлюбленной яблоко, он, получается, был как животное?
Да, он был как животное. Животное, смотрите, выпускаешь маленького кота или собачку на травку, и он ищет, какую травку ему надо кушать.
То есть откуда узнаешь?
Да, не кончал никаких школ, университетов, ничего. Выпусти ребенка, он тебе будет таскать в рот все, что угодно. Потому что у него не существует изначально только одной этой реакции. Сладкое, горькое. И у него перепутаны эти анализы. Сладкое, горькое, правда, ложь. И он не, мы его должны защищать, пока правда, ложь. Он не начнет понимать. До этого ты его не можешь вот допускать к тому, что он может выбрать только по сладкое и горькое, потому что может тебе навредить.
Получается тогда, что змей, который протянул через Еву Адаму яблоко,
был умным человеком.
Сделал действие, необходимое для развития человечества?
Конечно, конечно. Естественно.
То есть мы должны быть благодарны?
Оно осознанно, оно необходимо, оно обязательно должно быть, иначе бы человек бы остался бы на уровне животного. Этот Адам на самом деле, это было животное. То есть в нашем виде, в каком мы существуем, но животное, до возникновения в нем всплеска эгоистического такого, который вызвал в нем еще и осознание, кроме сладкое и горькое, понятие добро и зло.
То есть правда и ложь. Теперь у человека появляется возможность за счет анализа правды и горько подняться над всем сладким. Своим сладким, эгоистическим,
да.
Значит, да? Супер. Ну почему я не понимаю шуток? Ну не понимаю и все, хоть сдохни. Я что, неполноценная? Меня Бог создал для мучений? Все вокруг смеются, а я страдаю. По-моему, это просто подло делать меня не такой, как все. С горечью делится своим несчастьем с нами Тамара из Москвы. Почему существуют люди, лишенные чувства юмора? И что такое чувство юмора?
Чувство юмора, оно свойственно людям и даже в некотором виде, но очень маленьком, в очень малой мере животным. Вообще это свойство человека и свойство развитого человека. Если ты возьмешь людей примитивных, чувство юмора у них очень маленькое и очень слабое. Потому что юмор, это тоже, вот как мы сейчас рассуждали, правда, ложь, сладкое и горькое, так чувство юмора, это как бы вознесение над действительностью и обратная реакция тому, что происходит на самом деле. Это взглянуть инверсно на происходящее. В этом весь юмор заключается. Поэтому для того, чтобы быть юмористом, надо чувствовать жизнь и уметь ее по-другому повернуть. Это свойственно только человеку, причем развитому человеку. Это не свойственно душевно больным. Я не хочу ничего говорить относительно нашей Тамары, которая задает вопрос. Но человек, в котором есть душевные проблемы, душевно больной, как правило, не склонен и не понимает юмора. У него очень четко нарушена эта взаимосвязь. И он не может инверсно смотреть на вещи, как мы. Вы можете обратить внимание, если у вас есть такие люди, то они не понимают шуток. Не понимают. То есть, о чем это, конечно, это не метод исследования, не метод проверки человека на обратную связь. Но, в принципе, человек, который широко развит, глубоко развит в себе, он ценит юмор, он чувствует юмор, он любит юмор. Потому что юмор показывает нам сочетание противоположностей, их возможную инверсность, обратность. И от этого человек восхищается. Как можно, наверное, наш мир перевернуть, и увидеть его, и вообще когда-нибудь увидеть его другим.
Юмор – это дар, или его можно развить каким-то образом?
Он дается, конечно, людям как дар. Это не говорит о высоком духовном уровне человека, но это говорит, в принципе, о внутреннем большом развитии человека.
Можно развить как-то в себе чувство юмора?
Чувство юмора в себе развить практически невозможно.
А за счет увеличения культуры?
За счет общего... Нет. Образование ничем не развиваешь. За счет общего развития человека постепенно он начнет в чем-то больше понимать. Но, в принципе, это зависит от его животного, то есть естественного уровня. Поэтому родился таким серьезным, значит, такой ты и тупой, и ничего не сделаешь.
То есть в духовном развитии человеку не поможет чувство юмора?
Приобрести чувство юмора.
Чем человек более духовно развит, тем естественно, что он уважает и ценит чувство юмора.
Так, следующий вопрос. У нас тема нашей передачи – это взаимоотношения между людьми, и поэтому одна из форм взаимоотношений между людьми – это мы часто даем людям советы, любим давать советы. Вот, и вопрос такой, но сами следовать мы этим советам не желаем.
Да.
Поэтому Руслан из Краснодара вот задает такой вопрос, в чем причина?
Советов?
Такого, да, что человек дает другим советы, но сам следовать не
желает. Он любит
желает.
Властвовать над другими, это является основой нашей эгоистической природы, считать себя хозяином всех остальных и вообще всего. Мое «я» должно властвовать над всеми, поэтому я люблю давать советы и видеть, как все остальные выполняют их. Проблема, на основании чего я эти советы, откуда я их беру. Любят ли люди прислушиваться к тому, что я им говорю? Нуждаются ли они в этом? Или за какие-то другие мои услуги или какие-то получаемые от меня вознаграждения они готовы слушать и выполнять? То есть тут совет – это очень проблемная вещь. В принципе, если мы говорим о том, что человек создан на определенном уровне, вся его жизнь заключается в том, чтобы приобрести определенное количество ударов, и на этих ударах осознать себя, свою природу, как плохую, вредную, нежелательную. Если мы даем человеку советы, мы должны ему давать советы только в одном направлении, чтобы он правильно использовал свою жизнь, чтобы она не прошла бесследно. То есть направить его более остро смотреть на то, что с ним происходит, почему, как, зачем, для чего, чтобы как можно больше впитал из того, что проходит над ним. И правильно сделав этот анализ, пришел бы к выводу о необходимости изменить себя так, чтобы меньше страдать, меньше переживать. Только в этом могут заключаться советы. И причем советы эти, с точки зрения каббалы, они должны быть ненавязчивые. А советы должны быть... Мы ему советуем, что читать. Мы ему советуем метод общения. А дальше он сам набирает, вбирает в себе. Практически... Хотя каббала это считается методикой исправления, которую преподают, на самом деле не преподают саму методику исправления. Ее человек из себя изнутри добывает и строит. И согласно ей уже с собой работает. Человеку только преподают, а каким образом ты можешь увидеть эти советы в источниках, в книге, в окружающем мире. Смотри, откуда ты их можешь понять. Из себя, из окружающего тебя общества, из окружения, из книг, из себя, из самого. Попробуй вытащить из всего этого программу природы. И это и будет твоим самым основным советом в жизни. Когда ты эту программу увидишь, в себе узнаешь, и согласно этому совету, то природы самой, и причем ты это нашел, ты это в себе выявил, вот это и есть совет. А советы, которые даются снаружи, они замыкают человека, они его сковывают. И поэтому единственное, что каббала приветствует, это пример. Но правильный, ненавязчивый пример. То есть, если у вас маленький ребенок, и вы хотите его правильно воспитать, давайте ему, не говоря ни слова, правильные примеры. И тогда вы увидите, как он вырастет.
Красноречие здесь не поможет.
Нет, только красноречие оно не воспринимается. вот эти советы, они наоборот воспринимаются как нечто абсолютно нежелательное. Я должен видеть, что другой так делает. И этот другой больше в моих глазах. Этого другого я начинаю уважать. Я воспринимаю его примеры поведения как эталон для себя. Они у меня отпечатываются, и я согласно этому уже так себя веду. Поэтому вся школа, детский садик, все должны быть построены только на примерах. А когда примеры у нас в детском саду и в школе отрицательные, то сколько ни учи ребенка, ты из него не сделаешь никакого человека, только урода. Поэтому самое главное, чтобы учителя знали пример, абсолютно обычный в жизни, как, что они должны показать.
Пример взаимоотношения между людьми.
Во всем. Во всем. Не говоря словами, не давая советов и не обучая.
Значит, следующий вопрос. Страдают ли циничные люди от своего цинизма? Или только их окружение? Спрашивает фотограф Лена из Питера.
Цинизм, он возникает у человека из необходимости. Или он понимает, что он не может по-другому себя вести. Слишком высоко, слишком тяжело. Он нашел себе какие-то оправдания, и вот он так себя ведет. Цинизм возникает в человеке, когда он хочет показать себя таким образом более сильным, более грубым относительно других. Он думает, что грубость – это сила. Цинизм возникает в человеке, как в животных, которые показывают клыки друг другу, стращают этим. То есть показать человеку, что ты не находишься под воздействием чувств, считается в нашем мире проявлением силы. Это возникает от того, что мы не понимаем, что все у нас базируется на чувствах. Цинизм – это когда человек подавляет внутренние свои человеческие чувства, он при этом наносит себе вред абсолютнейший, потому что все развитие человека заключается в развитии чувств, а рядом с чувствами развивается и разум. То есть циничный он всегда принижает себя по шкале человек. И поэтому он понижает себя. Он в итоге себя не развивает. Он может быть очень умным, механически, в каких-то науках. Он может быть очень умным в политике, в бизнесе, в финансах. Но его это внутреннее ограничение на свое «я», оно в итоге приводит его к деградации, и ничего из его цинизма в итоге в действии не приведет ни к чему хорошему. То есть все его действия, как правило, это люди, которые давят, которые желают выполнения, подчинения, все его действия в итоге разрушатся. Они не имеют права на существование. И мы это видим, мы видим природу вещей, мы видим, каким образом это все равно рушится. Так что цинизм – это не метод правильного отношения ни к другим, ни к истории, ни к каким-то общественным явлениям.
У нас следующий вопрос о ненависти, но несмотря на то, что он о ненависти, я все-таки начну с улыбки. На юмористическом сайте Ларина из Москвы вычитала такое высказывание. Подлинное олицетворение человека-ненавистничества – это каннибал-вегетарианец. А вот целая группа молодежи из города Нюрнберга спрашивает, почему от любви до ненависти один шаг? Вот такие разные взгляды на чувство ненависти.
Любовь и ненависть – это действительно абсолютно сосуществуют между собой, потому что в тот момент, когда мы достигаем ненависти, мы начинаем осознавать это чувство, которое в нас, это имеется в виду, не просто я ненавижу другого, я ощущаю, что я его ненавижу, глубоко ненавижу, и вот это ощущение ненависти к нему, оно может при правильном его осознании привести меня к какому-то решению. То есть я начинаю из всего этого понимать истоки моего чувства, почему это происходит во мне. И таким образом могу прийти к абсолютно противоположному, к любви.
Правильное использование ненависти может привести меня к любви, правильно?
Да, потому что ощущая ненависть, я могу понять, что я ощущаю ненависть. То есть, исходя из своих собственных свойств, что если бы у меня не было бы их, не было бы своего огромного эгоизма, своего «я», я бы его бы не ненавидел бы. Я ненавижу его, потому что он противоположен в чем-то мне, он не удовлетворяет моих запросов. То есть, в итоге, я ненавижу его, потому что я эгоист.
И до этого человек может сам внутри себя
внутри себя, мы говорим о методике постижения. Вот перед вами книжечка лежит.
Вы уже говорите, как о кабале.
Да, да, нет, иначе не о чем вообще говорить. Иначе человечество только уходит в удары, в войны и так далее. Я говорю о том, что происходит, когда он начинает одновременно с тем, что происходит с ним, почитывать, что же сказано здесь. То есть природа, в чем наша природа? И тогда он в каждом этом явлении, тем более в ненависти, находит опору для любви. Невозможно достичь любви, прежде чем ты ненавидишь. Любое положительное явление может расти только лишь на осознании отрицательного предыдущего ему обратного свойства.
О любви мы сейчас говорим не о животной, а мы говорим о любви, возлюби ближнего своего.
Это да, конечно. А в нашем мире то, что вы называете любовью, это животная тяга просто да, к самонаслаждению. Это мы уже говорили, это не любовь. Да.
В предыдущих наших передачах в этот момент должен был начаться блиц. Но сегодня мы решили его заменить таким блоком, который называется «Детские вопросы». Mm-hmm. Детские, потому что они детские.
Пожалуйста.
Что такое чувство долга?
Чувством долга называется ощущение не моего, а чужого желания, которое я обязан удовлетворить. Это желание может быть желание общества, народа, мира. Не мое личное. Но я его принимаю близким к себе, выше своего, и я обязан его выполнить. Это называется чувством долга.
Это уже движение в сторону духовного развития?
Не обязательно. Это может быть... Почему? Мы с вами находимся в какой-нибудь там воровской шайке. Подписали между собой кровный договор о взаимодействии, о любви так и так далее. И вот мы таким образом между собой действуем. У нас чувство долга не выдавать друг друга и так далее.
Понятно. Почему есть обида?
Обида – это поражение нашего эгоизма. И поэтому то явление или тот человек, который наносит мне такое поражение, он для меня становится источником страданий, и я обязан его стереть, возместить. Только таким образом я могу нанесенное им во мне поражение компенсировать. Но, в принципе, можно это делать и совершенно другим образом. Осознать, почему это произведено, почему я именно обижаюсь, почему во мне этот эгоизм только так может реагировать, а не может по-другому. И тогда я совершенно прихожу к другим отношениям с обидчиком. Я могу увидеть наоборот, что именно его обиды позволяют мне расти и не обижаться. То есть принимать обиды, удары, всевозможные неприятности, вызывающие во мне вот такие чувства, принимать их как показывающие мне, а где же, в общем, я нахожусь в своем маленьком эгоизме. Может, мне стоит над ним приподняться, быть мудрее. И даже начать любить тех, которые мне таким образом указывают, каким образом я могу возвышаться над собой.
Почему девчонки такие предательницы, огорченно спрашивает юный Антон. Откуда в нашем мире берется такое презираемое всеми свойство предательства?
Ну, у них просто их тщеславие, их желание перед друг дружкой, наверное, похвастаться, вызывает в них такое желание рассказать всем о том, что бы не хотел слышать. Когда они рассказывают всем о нем, то...
Он ей тайну рассказал.
Ну, какую-то тайну, да. Но они этим показывают, что вот он им доверил тайну. Что они являются хранительницами каких-то особых знаний, там, сведений о нем. То есть они при этом, каждая, которая рассказывает так, она при этом поднимается в глазах других.
То есть она демонстрирует свою важность этим?
Она демонстрирует при этом свою важность по сравнению с другими девчонками. Но, к сожалению, это происходит так сказать, за его счет.
Ну да.
Ничего страшного, Антон.
Все обзывают меня, говорят, что у меня амбиции. А откуда они во мне? Я их у родителей не просил, они сами откуда-то взялись. Выясняет корни своего характера у каббалиста Серега из 7 класса гимназии города Владивостока.
Это очень хорошо, что у тебя амбиции. Амбиции – это очень хорошо. Ты можешь быть большим человеком, только правильно используя амбиции. Очень хорошо, когда у человека есть ощущение собственного «я», собственной исключительности, «я особенный», «для меня все создано», «для меня все сделано», «я». Только это «я» правильно применять. Не во вред другим, а для того, чтобы, поднимаясь над другими, ты поднялся бы своими новыми хорошими свойствами. И тогда ты действительно сможешь переделать мир, не насилуя других, а поднимая себя, обладая этим знанием, помогая другим в том, как это сделать, и ты будешь большим. И эти амбиции будут только на благо всех. Так что не переживай, что они у тебя есть. Нет ничего плохого в человеке, заранее плохого. Все зависит только от того, как он это использует.
Благородным рыцарем хочу быть, только не знаю, что такое благородный. Интересуется у вас Витаха из 5 класса средней школы.
Во-первых, благородных рыцарей не бывает. Все эти рыцари, они очень мелкие животные такого уровня людишки. Это все только Голливуд сделал из них таких благородных, на самом деле, рыцарей. Это были просто странствующие по всяким дорогам шайки бездельников и нищих, которых потом возвели в ранг рыцарей. Так что не надо особенно гоняться за ними и подражать им. Благородных тем более не было. Они обворовывали население, они грабили население, насиловали. Ничего не было из того, что ничего благородного в их поступках не было. Так что все эти романы и мушкетеры, которые продавались королеве за то, что она им давала ручку поцеловать, или за мешочек с деньгами, который им бросал там какой-то вельможа или кардинал или еще кто-то, все это продажность, мелкое тщеславие, желание похвастаться друг перед другом, задираться друг с другом, чтобы показать, что я, мой эгоизм выше, и я всех презираю, и меня никто там не стукнет и не плюнет рядом со мной и так далее. Все это построено на мелком мальчишеском чванстве и больше ни на чем. У вас в школе, в классе достаточно таких вот рыцарей и таких мушкетеров, которые задираются друг с другом, и вы видите, на что это похоже, на мелкую свору. Так что и у них было то же самое. Человечество находилось на таком уровне, когда они все возводили, поднимали эти геройские якобы свои поступки и отношения друг к другу на какой-то рыцарский, на романтический уровень. На самом деле это все мелкое эгоистическое проявление вот таких вот мальчишеских качеств.
Господи, когда моя мама будет нормально кушать и когда станет здорова? И когда мамина мама не будет проклинать папиного папу, а папина мама перестанет желать нам смерти? Очень искренне спрашивает Коля из 3 класса на сайте «Дети говорят с Богом». Практически в каждой семье есть что-либо подобное. Тещи, свекрови, бабушки, дедушки по одной линии настолько хороши, что никак не могут найти общий язык с плебейскими бабушками, дедушками другой стороны. Скажите нам, где находится корень всех этих проблем?
Ува. Это уже намного сложнее.
Но Коля в
3 классе, потому что встретились двое людей, соединились друг с другом и тащат в эту связь и своих родных. Вот это проблема. Вот это проблема. Я говорю это совершенно четко, совершенно серьезно. Допустим, мой сын женился на девушке. Я видел 2 раза в жизни, или на свадьбе, еще несколько минут там на одном торжестве совместном, ее родителей. Они из Франции. И все. Моя дочка сейчас выходит замуж. Я уверен, что я родителей ее жениха увижу на свадьбе, ну, может быть, еще когда-нибудь, может быть, на каком-то исключительном семейном, таком общем семейном торжестве. Потому что у меня с ними нет никакой связи. Почему должна быть какая-то связь? Я к ним вообще никак не отношусь. Моя дочка встретила своего будущего супруга, жениха, и она сейчас желает с ним создать новую семью. Это не наша общая семья. Это новая семья. Почему я должен при этом иметь связь и как-то реагировать на то, что происходит там, с его стороны, у его бабушек, тетушек и так далее? Я просто не обращаю на них внимания. Я даже не думаю с ними знакомиться близко и каким-то образом оценивать их, критиковать или оправдывать. Я не понимаю, почему такое вообще существует. Зачем это надо? Дайте молодым спокойно жить. С одной и с другой стороны оставьте их в покое. Вы им можете помочь, помогите. Не можете, дайте им нормально существовать. Не имеют права родители вмешиваться в дела молодой пары после того, как она уже зафиксирована как молодая новая семья. Ты можешь только им предложить что-то. Хочешь так, хочешь так, хочешь так. Мы тебя поддержим. Но, в принципе, вмешиваться внутрь семьи, в мамаш, что там внутри происходит, это не их право.
Вы говорите с точки зрения кабалы или с точки зрения человека, прожившего жизнь?
Я говорю нормального человеческого общежития. Не может быть нормальной семьи у молодых, если в это вмешиваются родители.
Как поступить Коле в этой ситуации? У него есть дедушка и бабушка, он любит этих, и дедушка и бабушка любят этих. Он... Или условно любит, но он видит, как они терзают все вокруг, а главное, его больную
почему
маму.
Почему они сталкиваются между собой?
Ну, он не может решить вопрос, почему они сталкиваются.
Да, как поступить ему? Пускай обратится с тем, что я сейчас говорю, к одной стороне, к второй стороне. Может быть, они поймут, что это не их дело вообще, что они не имеют права туда влезать. Посторонний человек может подойти и что-то сказать. Я не имею права.
В чем духовная причина или высшая причина того, что происходит? Откуда это берется в семьях?
Это берется в семьях от того же эгоизма. Я желаю, чтобы мои дети... И их семьи были такими, как я считаю, что они должны быть. Вы знаете, как это навязывается со стороны матери, свекрови и так далее.
То есть моя любовь и уважение к себе распространяется на детей. Я хочу, чтобы они были такими, как я.
Ну, вы же знаете, что такое мама такая, которая желает, чтобы сыночек был обязательно таким, каким она хочет его видеть.
Ну, вот со здесь стороны знаю.
Ну, вот знаете, вот то же самое здесь и происходит. Тут ничего, обычный человеческий эгоизм. Но здесь надо понять, что если мы любим своих детей, мы должны отойти от них. Хотя мы желаем вмешиваться, естественно, своим эгоизмом в их семейную жизнь, мы должны от этого отойти. Не замечать или на самом деле не замечать. Или как бы не замечать.
У нас
предложи помощь и молчи, Виктор. Предложи помощь и молчи. Есть такая очень хорошая поговорка. Как поладить с детьми? Закрой рот и открой карман.
Замечательно.
Пускай все бабушки и тетушки его сделают таким образом, все будет хорошо.
У нас Пашка гениальный, так училка говорит. А откуда он такой и почему он, а не я, возмущается Пашин одноклассник Леня из Пермского лингвистического лицея.
Это очень хорошо, что ты завидуешь, Ленечка, Паша. Только ты учись делать так, чтобы быть еще лучше, чем он. Не просто завидуй и ненавидь его, а ты его люби за то, что он тебе показывает пример, каким образом ты можешь быть еще лучше, еще больше. И все будет хорошо. То есть прими этот пример не в качестве того, что он тебя раздражает, а в качестве того, что он тебя подталкивает быть большим.
То есть, проще говоря, Пашу нужно не убивать, а Пашу нужно держать как пример.
Да, и даже помогать ему, чтобы был еще больше, чтобы раздражал меня еще больше. Uh-huh. И чтобы мой эгоизм и моя зависть толкнули бы меня быть еще больше, чем он.
А вот что нам пишет Сашенька. Димка и Генка все время обзывались, а потом подрались, а потом подружились. Это потому, что они глупые или потому, что они компромиссные? А может быть, они просто лицемеры? В полном непонимании происходящего находится Сашенька 6 класса Псковской государственной гимназии.
Так вот,
мы определили с вами глупые, компромиссные и лицемеры. Можете рассказать нам, что это такое?
Они просто обнаружили из своего противостояния, что они не могут больше противостоять просто так друг другу. Они вошли между собой в контакт, в борьбу, подрались. Драка – это уже связь. Это уже приходится мериться на самом деле силами, что же мы делаем из нашего противостояния. Это должно решиться, к этим, этим что-то должно решиться. Они в итоге увидели, что они могут дополнить друг друга, и что стоит им быть вместе. Не стоит им ненавидеть друг друга просто так, как и раньше, потому что при этом ни один из них ничего не выигрывает. И вдруг они обнаружили, что они могут вместе быть большой силой, может быть, против других. Как обычно это происходит во дворе. Так что это естественный ход событий. Это также и между государствами не то же самое, как между мальчишками. Все мы находимся на одном маленьком таком эгоистическом уровне.
Сначала я Ленку ненавидел.
Это кто пишет? Мальчик сейчас... или девочка?
Мальчик. Сначала я Ленку ненавидел, а потом полюбил. Она здорово по деревьям лазит. Почему?
Ух ты!
Почему, когда любишь, все вокруг нравится, даже яичница? Спрашивает второклассник Митя на детском сайте.
Вот и я. Он ее любит за то, что она лазит по деревьям.
Да.
Хорошо. Он еще не понимает, почему она ему нравится.
Так вот, теперь хочу я вас спросить. Да. Почему даже яичница нравится, когда любишь?
Когда любишь чего? Яичницу или Ленку?
Когда находишься в состоянии «люблю», даже яичница нравится.
Если Ленка подает.
Да не обязательно Ленка. А вот как? Просто. Вот все становится вокруг хорошо.
А, ну правильно, потому что у тебя есть источник наслаждения. И тогда тебе в мире все нормально, все хорошо. Не важно, что воюют, кричат, ругаются и все. А меня что-то наслаждает. И я уже смотрю на все это через эти очки розовые. Если у каждого будет такая Ленка в жизни, лазящая по деревьям и дающая ему вот такое вот наслаждение, даже в этой простой противной яичнице, мир будет хорошим.
Мы тут проходим в школе про гопсека. Он, конечно, жутко жадный, но ведь он же скупым родился, он не сам себя таким сделал. За что же над ним все издеваются и смеются? С болью о литературном герое спрашивает Юленька из Саратовской школы-лицея.
Жадностью и скупостью называется мое отношение к предметам, силам, вещам, людям, которые могут мне обеспечить наполнение. Я не желаю с ними расставаться. Сегодня, в дальнейшем, на завтра, неважно как, я желаю их держать при себе. Потому что они мне обеспечивают наполнение моего эгоизма, моего желания. В тот момент, когда мои желания поднимаются, я готов отдать все деньги за то, чтобы наполнить мои новые желания. Допустим, до сегодняшнего я дня был скупой, вдруг мне пришло в голову, я хочу быть премьер-министром. Вся моя кубышка, я готов с ней расстаться, чтобы купить эту должность. И мы знаем такие вещи, да? Люди идут в правительство не только потому, что это дает возможность еще больше заработать, а потому что их интересует власть. После власти их будет интересовать известность. После известности еще знания и так далее. Есть градация всех этих желаний. И неважно, к чему человек жаден. Он может быть жаден не обязательно к деньгам. Ребенок жаден к своей игрушке сломанной. Он не хочет ее никому отдавать. Жадность имеется в виду, я ценю этот объект, потому что он меня наполняет. Или может меня в будущем наполнить. Дает мне сегодня уверенность. Поэтому это ценное чувство. Очень хорошее чувство. Только надо правильно оценивать, к чему же я сейчас жаден. И не стоит ли мне повысить скалу, подняться над этим уровнем. Деньги – это все в нашем мире. Есть более что-то вечное, более крутое, как говорится там. Uh-huh. Я, может быть, буду вместо денег более известным, более каким-то влиятельным, может быть, более мудрым, умным и так далее. То есть, но все равно я буду жадным, только к другим ценностям.
То есть, само свойство, оно неплохое,
само
не хорошее.
Само свойство – хорошее свойство. Нет никакого плохого чувства, свойства. Эгоизм, он на самом деле очень полезен, только если ты его правильно реализуешь.
На этом же детском сайте Тимур пишет письмо Богу и говорит ему: «Бог, дай мне мешок с деньгами. Ты же знаешь, что если ты мне дашь, тебе во сто раз воздастся. Но сам подумай, сколько ты получишь, если дашь мне мешок денег».
Почему это так?
Ну думаю... так. Вот такое написанное письмо. Это как раз о жадности, да?
Ну, я бы сказал, что Творец, конечно, знает, что дать каждому. И самое первое необходимое условие нашего духовного продвижения – понимать, что мы в каждый момент получаем оптимально. То, что нам надо, для того, чтобы сделать правильный следующий шаг. Если бы мы получили что-то по-другому, мы бы были бы в неправильном сейчас, настоящем исходном состоянии.
Откуда на земле берутся глупые люди? Язвительно спрашивает честолюбивая Оля из 8 класса частной школы города Барнаула.
Честолюбивые...
Глупые.
А, глупые...
Она спрашивает о глупых.
Глупые люди, они берутся, потому что так на них смотрят честолюбивые люди. Я бы так сказал. Только человек, если он душевно нормальный, здоровый, надо его принимать таким, как он есть. Это не глупость, это пока еще ступень его развития. И ты была такой... А может быть, ты даже ниже его, и так только себя ценишь высоко. То есть мы всех должны воспринимать такими, как они есть. Пытаться только распространить методику воспитания. Понять, как устроена наша жизнь. Но человек, каким он создан, мы должны его таким принять и относиться к нему, как всем остальным, как к равному.
Есть такая пословица, каждый воспринимает ближнего как по своей испорченности. Угу. Такая, если относясь к этому вопросу, если та же Оля видит глупого человека, это она на себе это все видит,
конечно,
так ведь?
Конечно. Она не понимает, может быть, в том, что мудрость существует в каждом из людей. Надо просто попытаться в него одеться. Ты увидишь, как он смотрит на жизнь, у него своя мудрость, свое понимание, свое ощущение, и согласно своему уровню он... нисколько, по крайней мере, не уступает ей.
Алёха у нас самый храбрый. Он мой герой, сообщает нам Лена из Магаданской гимназии. Где находится корень человеческой храбрости?
Я бы сказал, что это не храбрость, возможно, а недопонимание того, общества, той среды, в которой он находится. То есть, если мы сейчас возьмем любого из нас и поставим его на 10-й этаж, и уберем из него осознание того, что если он прыгнет, он разобьется, то он прыгнет. Он храбрый?
Не, он дурак.
Он дурак. То есть, он не понимает, что он может при этом навредить себе, навредить другим, причинить огромные страдания себе и другим. Так значит, это не храбрость. Да? Это, как называется, безумству храбрых поем мы песню. Да, это глупость. Воспеваем глупость. Так что это совершенно неверно. Страх дан человеку, осторожность, для того, чтобы он понял все причины и следствия тех состояний, в которых он развивается, и не сделал бы вред себе и другим. Поэтому храбрость, то, что называется здесь храбростью, это совершенно ненужное свойство. В том виде, в котором оно вот так вот воспринимается этой девочкой, которая там оценивает мальчишку, который перед ней там баварится. Понятно. Это нам надо воспринять совершенно по-другому. То есть храбрость, она должна быть направлена против себя. Вот попытайся быть героем с собой. Вот ты с собой можешь что-то сделать? Когда ты увидишь, что ты ничего с собой сделать не можешь, вот тогда ты увидишь, что ты не то, что не храбрый, что ты просто абсолютная тряпка и трус. Ты не можешь себя самого ни в чем победить. Вот когда человек до этого достигает, до этого состояния, ну, конечно, это не для детей 3 класса, тогда он начинает понимать, что храбрых в нашем мире нет. Есть более разумные или менее разумные. Так вот, менее разумность мы трактуем как храбрость.
Человек окружен, скажем, несколькими уголовниками, которые там от него что-то требуют. Он вместо того, чтобы согласиться с тем, что от него требуют, храбро с ними бьется.
Это не храбрость.
Что это?
Это он не может преодолеть свой эгоизм, который не может ему позволить пригнуть себя для того, чтобы... все-таки правильно из этого состояния прийти к какому-то решению. Что с того, что он с ними будет биться? Другой человек ведь на этом месте биться не будет. Он увидит, что ничего здесь не поможет, надо с ними начать говорить. Третий человек будет удирать. Почему тот, который вступает с ними в бой, хотя у него нет при этом никаких шансов на успех, называется храбрым, он называется безрассудным. Почему это называется храбрым? Потому что он не боится получить удары, а в итоге что будет после этих ударов?
А его не волнует.
Его, это значит, он не доработал немножко.
Почему? Для него собственное достоинство важнее.
Эгоистическое. Людей, то есть он не может внутри, важнее. То есть он внутри так запрограммирован, что он не может поступить со своим «я», своим эгоизмом. Он это делает во имя какой-то высшей истины, во имя какого-то идеала, не его личного, эгоистического, а какого-то общественного, цивилизационного. Или это просто его личный эгоизм, который вот не дает ему возможности. Вот как ребенок маленький, вот он упрется, ты его можешь бить, а он не в состоянии. И ты видишь, что он просто не может измениться. Есть такое в детях?
Есть, есть.
Мы это знаем, что есть. И так, тогда ты его оставь. Он поумнеет. Не ломай его.
Ладно, Андрей тут продолжает вот этот вопрос и говорит, спрашивает, а творец он храбрый?
Храбрый тот, кто может приподняться над собой, над своим эгоизмом. Это называется герой. Храбрый – это который не боится вступить с собой в бой. С собой. А то это мушкетеры, это эти рыцари с большой дороги. Они якобы своей силой, или физической, или оружием убивают, властвуют над остальными. Они при этом себя... в глазах маленьких этих девчонок, конечно, из третьего класса они поднимают. Но, в принципе, что они при этом выполняют? Они выполняют внутреннюю эгоистическую программу, которая в них заложена, которая заведена изнутри природой. И они, по сути дела, являются исполнителями. Это не они. Они тут являются роботами своего эгоизма.
Детский блок закончился, может быть, к сожалению, вопросы, на мой взгляд, интересные. Скромность украшает человека, иронично спрашивает на форуме нахалов и упрямцев человек, спрятавшийся там, под ником Макар. А Пьер Ришар, известный французский киноактер, утверждает, что скромность – это разновидность гордости, которая меньше всего раздражает людей. И вот вопрос. Что же такое скромность?
Скромность – это, как любое иное свойство человека, имеет два конца, что называется. Смотря как его применять. Смотря откуда оно растет. Или оно растет из осознания того, что у меня нет сил, и поэтому я держу себя скромным. Но дай мне силы, дай мне возможность. А, тогда бы я вылез. Какой я дома нескромный со своей мамой, как я от нее все требую. А где-то на улице я скромный. Так ведь?
Да.
Если уж мы говорим о детском вопросе.
Тоже взрослый.
А с другой стороны скромность, когда я понимаю свое величие, свою величину, свои силы, свои возможности, и я отношусь к другим все равно, как к тем, которым я желаю добра, не использовать их, а использовать себя ради них, вот тогда я называюсь скромным. То есть, где смотрите, какие разные определения.
Да. А где находится в духовном, высшем мире корень того, что здесь проявляется как скромность?
Это скрытие. Экран, который эгоизм делает на себя. Или для того, чтобы не поразить себя... Это скромность, это лживая. Или наоборот, чтобы подняться над собой и использовать свой эгоизм на отдачу.
То есть скромность в нашем мире – это такая обратная копия очень высокого духовного уровня,
да,
называемого экран.
Да.
Экран – это мы не объясняли, что такое экран.
Экран – это свойство отдачи, когда человек начинает вместо того, чтобы властвовать над другими, обращать себя на отдачу другим.
То есть свойство любви.
Свойство любви.
Супер.
Вопрос такой. Где находится корень человеческого страха? Почему мы с детства боимся темных комнат и медведей за окном? Откуда это в нас возникает? Спрашивают на молодежном сайте фармацевт Саля.
Страх возникает у нас от ощущения пустоты в нашем эгоизме, который мы не можем наполнить. Ощущение в нем страданий и страха, что мы останемся в этом состоянии, или даже это ощущение пустоты, страха темноты, оно еще больше расширится и поглотит нас всех. Страх может привести к всевозможным проблемам таким, что человек просто выходит из себя, он безумеет от страха, он впадает во всевозможные проблемы. Страх исходит из ощущения пустоты, но приводит к ужасным последствиям. Практически страх – это единственное то, что гонит человека вперед. Всевозможные виды страхов. Но самый большой страх человека, когда он начинает бояться не пустоты, не переживаний, не проблем, не ударов, не страданий, ничего. Это когда он боится, что он останется таким же, каким родился. Нереализованным, не пришедшим к чему-то к совершенному. Когда его жизнь пропадает, и вот он достигнет своего конца там через сколько-то лет, закончится жизнь, и она, как будто ее и не было. Для чего она была? Вот этот страх, он гонит человека к исправлению, к совершенству.
Вопрос к каббалисту, к вам. Чего боится каббалист? Есть ли такое чувство страха?
Конечно, есть. У каббалиста есть совершенно все чувства, и страхи, и гордости, и подлости, и все, что вы хотите. Абсолютно все, что есть у нормального человека, только они еще в более гипертрофированном виде. Настолько гипертрофированы, что каждая из этих свойств, она в нем становится огромным, как залы какие-то, как какие-то пустоты. И в них он работает. И страхи в каббалисте – это не достичь своего предназначения, не выполнить того, что на него возложено в этом мире. Он явно видит, что он должен сделать, и страх не выполнить – это самый главный его страх.
Но животный страх остается.
Животный страх, все страхи остаются, но они поддерживают именно этот страх, чтобы он взрастил в себе страх от невыполнения своей миссии, которая на него возложена, которую он явно видит. Она подгоняется всеми остальными видами страха.
Ну вот этот вот страх не выполнить свою миссию, он подавляет просто животный такой страх?
Растет на них, ничего не подавляется.
Каждый шиллинг в чужом кармане завистник воспринимает как личное оскорбление, сказал О. Генри. Самый сильный двигатель жизни человека – зависть. Каким образом зависть вспыхивает в человеке? Откуда она в нем берется?
Зависть – это самое главное наше свойство. Из того, что мы были когда-то одной душой, разделились на множество душ, и теперь мы считаем, что все души, отдельно от меня существующие, отделенные от меня, и я смотрю на них и проникаю завистью к тому, что есть в них. И мне кажется всегда, что то, что отсутствует у меня, есть в них. Это и есть свойство зависти. Это свойство должно меня в итоге привести к тому, что я пожелаю, вместо того, чтобы подавлять их, присоединить их к себе. И таким образом присоединить то, что есть в них. А из этого свойства, когда я присоединяю их к себе, я обнаружу, что да, они мне дороги. Я присоединил же ведь их к себе. Я начну их любить, потому что они присоединены к себе, ко мне. И вот таким образом человек придет к объединению снова всех этих душ в одну общую душу. Поэтому слово «свойство зависти» – оно очень хорошее и полезное свойство. И вообще все наши свойства самые плохие. Когда человек начинает правильно их реализовывать, они становятся просто потрясающими. Они приводят его к самому лучшему состоянию. Поэтому у каббалиста наоборот. Все эти противные, плохие, жуткие, ничтожные свойства, от которых мы все стесняемся и которых не хотим себе признать, они в нем еще больше выпячиваются, становятся более выпуклыми, и он с ними работает. И таким образом поднимается. Он становится просто большим во всем.
Мы, к сожалению, находимся в рамке передач, и поэтому все как бы свойства, все чувства, все эмоции, которые существуют в нашем мире, перечислить не смогли. Но благодаря тому, что вы сегодня говорили, у меня напрашивается такой вывод. Получается, что все свойства, которые человек имеет, все эмоции, которые он ощущает, все реакции, которые в нем возбуждаются, все чувства противоположные, хорошие, плохие, как бы мы их здесь ни называли, а это все существует у него исключительно для того, как некий такой фундамент, на котором он себя растит.
Над которым.
Над которым.
Не на котором, растит. Не прикасаясь к ним, а изменяя их на противоположные. Поэтому над которым он себя растит. Они все поднимаются и растут, а он над ними, как на воздушной подушке, строит свою новую базу. Не они являются в том виде, в котором они в нас заложены, базой для духовного роста. А над ними есть так называемый экран, то, что мы говорили немножко сегодня, на котором он строит их обратное применение и входит при этом в ощущение высшей природы.
И тогда последний совершенно на сегодня вопрос. Я заметила интересное явление. Если радостно улыбнуться даже незнакомым людям, то тут же почти немедленно и у самой меняется настроение, даже самого плохого. Что это за устройство такое есть внутри человека, которое позволяет ему таким образом изменять свое состояние? Правда, когда другому даешь эту радость, спрашивает Светлана.
Не только когда другому.
Из города Кирова.
Нет, Светлана. Нет. Не обязательно только себе. Не обязательно только другим. Улыбнись себе. И ты увидишь, как все меняется в тебе. Потому что наше животное, оно просто животное в нас. А когда ты улыбаешься, ты становишься человеком. Человек, уровень человека, влияет на уровень животного. Он выше уровня животного. И поэтому возникает в нас уже состояние каких-то радостей. Улыбайся, ходи все время с улыбкой. И ты увидишь, как жизнь будет смотреться через эти веселые очки. И все будет по-другому. Эта улыбка может быть абсолютно автоматической. Закройте комнату и начните танцевать. Сами скакать, танцевать, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, начните танцевать, вы увидите, как у вас настроение изменится. Потому что вы при этом заставляете свое животное подчиниться тому, что ему говорит уровень человек. И изменитесь в своем настроении, в своем состоянии.
Природа радости, она выше, чем природа горя, которое ощущает человек, страданий.
Природа радости, она не выше, чем природа горя, она исходная. А природа горя существует только в нашей природе, потому что мы все инверсны относительно высшей природы, высшего мира. Только в нашем мире существует страдание. Только в нашем мире, поскольку он инверсен. Как только вы себя преображаете в подобие высшей природы, вы вступаете в среду радости. Притом нескончаемый, во всех ваших свойствах вы начинаете ощущать наполнение, возвышение.
Можем ли мы с вами пожелать нашим зрителям, чтобы они всегда находились в радости, всегда ее ощущали, всегда к ней стремились и достигли того момента, когда эта радость будет окружать их всегда?
Улыбаться. В первую очередь улыбаться. Исходя из этого, следовать дальше.
Так улыбнемся. Спасибо.
Удачи.